Радио Свобода. Свобода в клубе Арте ФКЮ. Историческая память и художественные произведения. Как говорить о современной истории, политической истории, истории 20 века, истории Холокоста художественными средствами. Польская программа «Золотой маски» подвинула нас к такому размышлению, в частности, спектакль «Аполлония» Кшиштофа Варликовского, который напрямую работает с этой темой. И за нашим столом директор Польского культурного центра в Москве, театровед Марек Радзивон, социолог Борис Дубин, социолог и переводчик, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, заместитель директора музея кино, историк Максим Павлов, историк Ксения Плоктова-Кример, преподаватель РГГУ и Михаил Калужский, журналист, автор театрального проекта по книге психолога Дана Барона «Груз молчания», спектакль, который идет и в Сахаровском центре, и в театре ДОК, он напрямую работает с темой памяти о нацизме и о Холокосте. Вы знаете, спектакль вызвал совершенно неоднозначные реакции и среди зрителей, и среди театральных критиков. В частности, моя коллега Марина Тимашева сделала материал, который я бы назвала скорее критическим. Более того, он вызвал довольно бурную дискуссию на нашем сайте. А люди, которые смотрели, многие люди, по крайней мере, скажут, что прежде всего этот спектакль непонятен российской публике, потому что мы существуем в разных контекстах. В частности, такого мнения придерживается известный социолог, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей.
Тут речь идет о каких-то непопаданиях, несовпадениях даже. Мне кажется, что этот спектакль вбирает очень многие достижения европейского театра. Вот по моему ощущению, это такая в каком-то смысле энциклопедия разного рода представлений о современном театре, техник, технологий, практик, касающиеся и использования античных и старых текстов, и современное использование кино и видео, и сценография ультрасовременная, и жесткость, касающаяся сценического действия, пространственное мышление, колоссальная сцена. Как известно, это сцена театра Советской Армии, где можно было танковый взвод завести. Да, еще зонги там замечательные, много музыки, достижения немецкого театра, который так или иначе, там, Кастерфа или еще кого-то. Это все вместе настолько неподъемно для привычного к российскому театру глаза, уха и головы, что не может российский зритель вытащить на себе эту театральную махину. Избыточная по эстетике, по контенту, по психологии, по ингредиентам, по всем составляющим пространства. Мне даже показалось как раз недостатком этой его избыточности, это его колоссальный такой симфонизм, огромный мир художественных, смысловых, театральных предложений. А я еще живу в советское время, я еще к супермаркетам не привык.
Один из участников нашей сегодняшней записи, Максим Павлов, прочел вот накануне нашего разговора классический абсолютно для польского театра фрагмент из Мицкевича, где Мицкевич предсказывает будущее национального польского театра. И это до забавного как-то совпадает с той театральной практикой, которую предъявляет Варликовский. Это синтетический театр, это театр, который начинается с античных заставок, так сказать, театр, который использует много музыки и так далее, и так далее.
Да, согласен. Польский театр движется, мне кажется, во всех направлениях. И он очень разнообразный, и он очень свободный. Польский театр, в принципе, у него другая эстетика, чем у немецкого, но, тем не менее, он столь же продвинут и является настоящим европейским лидером.
А вот с точки зрения социолога, попадает ли тот корпус идей, который там представлен, а именно это история Холокоста, это библейской жертвы или вообще вся история жертвы, ну, хотя бы ограничимся христианскими столетиями, в ожидания российской публики нынешней?
Для польской публики и европейской, и тем более польской, это кажется более значимая и проблематика, и переживается серьезнее, чем у нас, потому что все-таки у поляков по отношению к евреям и по отношению к тому, что не случайно многие концентрационные лагеря были на польской территории, не говоря уже об Освенциме, десятки разного рода лагерей, и польские переживания с этим связаны для польского народа, для польского театра, более значимы, чем для российской, потому что Холокост здесь, несмотря на миллионы жертв, несмотря на то, что перед войной в России было 4 миллиона людей этой национальности, а сейчас меньше 500 000, не переживается так остро. Здесь при некоторых формах скрытого антисемитизма и целого ряда других процессах, там тема, скажем, какой-нибудь несправедливости социальной переживается более остро, чем национального насилия и того же Холокоста, там, по какому-либо притеснению по национальному признаку. Здесь поэтому так сегодня сильны эти националистические убеждения и ксенофобия, и все, что связано с Манежной площадью. По последним данным, раз уж вы хотите социологии, 60% жителей городов, включая Москву, не хотели бы жить с людьми другой национальности, речь идет, конечно, не только о евреях, другой национальности, другого вероисповедования. Националистические предубеждения сегодня в России более сильны, чем, например, связанные с больными СПИДом, алкоголиками, бомжами и так далее. То есть с бомжами, наркоманами мы жить готовы, а с людьми другой веры или другой национальности нет. Это все говорит о российской ситуации сегодня, в связи с которой Холокост абсолютно не будет переживаться так, как в пригороде Кракова.
Даниил Вандурей, социолог, главный редактор журнала «Искусство и кино». Я бы хотела начать с какого-то маленького эпизода из спектакля «Аполлоний». Я бы хотела, чтобы мы постарались как-то воспроизвести, что же там все-таки происходило. Главная героиня – это Аполлония Машинская, которая спасала евреев во времена Второй мировой войны, но и сама погибла, и потеряла своих детей. И одна из тем, звучащая в финале, это сомнение в том, должен ли человек вообще на такие жертвы идти ради чужих. Борис Владимирович?
Ну, может быть, не какой-то отдельный эпизод, а чуть-чуть об устройстве всего спектакля. И это первое, что, вообще говоря, надо знать, когда идешь смотреть этот спектакль. Вообще надо что-то знать.
Мне кажется, что надо знать не столько историю театра, сколько историю социологической и философской мысли 80-х годов, того, как разговор о Холокосте вообще устроен в Европе. Прежде всего, я бы вспомнила, конечно, кинофильм «Шоа» Клода Ланцмана, 8-часовой, кажется.
9-часовой
фильм, который полностью состоит из интервью с уцелевшими жертвами Освенцима и, так сказать, случайными или не случайными свидетелями тогдашних событий.
Это бы знать, ну, желательно, по крайней мере. Теперь о спектакле. Это такой театр, который не сводится к пьесе. Обычный зритель привык, что он идет на пьесу хорошую, которую будет ставить хороший режиссер с хорошими актерами. Вот в данном случае каждое из этих высказываний под большим вопросом, потому что режиссер здесь видит свою задачу совершенно в другом. Никакой такой пьесы в основе, которую надо разыграть, нет. Режиссер здесь скорее диджей, который соединяет разные совершенно партитуры от греческих классиков, которых, кстати сказать, он тоже ставит не первый раз. Есть пласт «Кафка», замечательный эпизод, отчет для Академии, да? Есть план «Ханны Краль», такой польско-еврейский. Есть эпизод из Джонатана Литтла, знаменитого его романа «Благоволительница». И есть эпизод из романа Кудзея. Это все довольно прихотливо, скорее по музыкальным основаниям, соединено в спектакле. И больше того, мы почти никогда не имеем дела с каким-то отдельным куском сцены. Нас все время заставляют смотреть то туда, то сюда, и как бы выбивают из привычных основ вот такого зрительского, по-своему удобного восприятия. Сцена там, я зритель здесь, и слава богу, меня это не заденет. Вот здесь все идет по-другому, но этот спектакль содержит в себе энергию, несомненную, но он не агрессивен, он тебя не хочет захватить, подавить и заставить тебя переживать. Может быть, назначение этих боксов, в которых происходят отдельные сцены, еще и в том, чтобы между нами, зрителями, и тем, что происходит на сцене, что-то было. Вот, чтобы мы не просто погружались в свое восприятие, а при этом сохраняли некоторую дистанцию. Иначе говоря, это театр очень энергичный, но это театр не мобилизационный. Он тебя не хочет втянуть в это хозяйство. Может быть, для современного художника вообще вот этот момент фюрерства в режиссуре, он уже очень сомнителен. Я думаю, что слушатели наши, ну, сидящие за столом, несомненно, помнят замечательный фильм Феллини «Репетиция оркестра», где дирижер, который, как известно, по-немецки фюрер, постепенно эту массу музыкантов приводит в такое единое напряженное состояние, и тогда они, наконец, играют так, как надо, и тут звучит немецкая речь за кадром, где фюрер выступает как фюрер. Мне кажется, что при всей несомненной энергетичности очень сильной этого спектакля, для Варляковского важно, что он, вот, он не фюрер. Эта позиция ему не подходит. Она не подходит еще и по материалу пьес. Оказаться фюрером на таком материале, где говорится о вине, об ответственности, о жертве, о цене вины, об известном абсурде жертвы, ну, в высоком смысле абсурде, когда выясняется, что это не нужно и даже больше того, противно тем людям, которых это коснулось впрямую. И смысл этой жертвы на каком-то другом уровне сознания, на каком-то другом уровне реальности. Может быть, это уровень, собственно, есть уровень морали. И поскольку мы живем в таком сосьете, значит, в котором морали просто нет никакой, вообще попытка говорить о моральных вещах, она не просто вызывает сопротивление, она не воспринимается так же, как не воспринимается иностранный язык, которого ты не знаешь. Но, мне кажется, дело даже не только в том, что мы, условные мы, да, которые сидят в зале, и многие из которых могут оказаться недовольны и спектаклем, и актерами, и текстом, и режиссурой, и так далее, и эти самые мы не просто как бы не воспринимают этого языка, потому что его не знают. Здесь есть этот момент, который есть в нашем отношении к нашей собственной истории. Не хотим знать. Не говорите нам, чего все это стоило. Не хотим выходить из своей привычной жизни, своих привычных ролей, не тяните нас туда, где нам будет тяжело, неприятно, где от нас чего-то потребуется.
Свобода в клубе «Арте ФКЮ». Современная политическая история 20 века в польском театре. Михаил Калужский.
Все-таки мне кажется, что довольно сложно говорить о самом тексте, игнорируя контекст, потому что сам спектакль устроен очень многослойно. Для меня вообще вот этот способ организации Аполлонии, где есть и видео, где есть музыка живая и вокал, работа с предметами, с куклами, где есть элементы живого телевизионного шоу, есть пародирование телевидения, работающего в записи. Вот это все есть некоторая сложная метафора того самого разговора, в частности о Холокосте, который не может быть ни монологичным, ни даже диалогичным. Он организован гораздо сложнее. И этот спектакль организован столь сложно, где сосуществуют дельфины, Януш Корчик и персонажи каинфского цикла, иным разговор быть не может. Для меня одним из самых сильных эпизодов был формально не театральный, бесконечно длинный монолог персонажа, фактически это Элизабет Костелло из одноименного романа Кудзе, который пересказывает нам сюжет рассказа Франца Кафки. Говоря об этом, как мы воспринимаем убийство животных для употребления их пищи. Вот этот ход, когда есть два текста на сцене, которые подаются предельно нетеатральным способом, фактически от выступления на конференции, это и есть такой слепок этого спектакля. Этот эпизод дает представление о том, как это устроено. Да, это может быть не очень просто смотреть, не очень просто воспринимать. Но я-то был совершенно этим заворожен, и все эти 5 часов не было ни мгновения, когда меня что-то бы отвлекло от происходящего на сцене.
Михаил Калужский, Марк Родзион.
Есть несколько моментов, которые вы уже здесь затронули, которые стоит подчеркнуть. Во-первых, дело не в самом театре. Сам Варляковский, я с ним много раз об этом говорил, но это тоже не тайна, он открыто об этом говорит, что его сам театр не очень уже интересует, его интересует жизнь. Конечно, это звучит, может, немножко банально, где театр, где жизнь, но все-таки он сам, все-таки скажу, спектакль не воспринимает как спектакль, как театр, и дело не во вкусе, дело не в жанре таком или другом, дело в дискуссии, дискуссии, в разговоре, в какой-то общественной дискуссии вообще. Во-вторых, то, что было сказано, что момент так называемого фюрерства режиссера Варликовского в театре сомнительный, я бы сказал, что он вообще отрицательный. И в этом спектакле, и в других работ, театральных работах Варликовского нету репетиций, таких, как мы их понимаем в таком классическом театральном смысле. Он и его актеры над этим спектаклем работали довольно долго. Первые идеи возникли года два или три до премьеры. И началось все без текста, вообще из разговоров, что это Холокост, что это история Польши и что произошло на территории Польши во время Второй мировой войны. Так что это был не только не художественный, не театральный и даже не культурный разговор. Это был разговор вообще про историю и про то, что он сам думает и что думают его актеры. Что с этого получится? Будет ли с этого спектакль? Вообще возникнет с этого разговора что-нибудь, а может быть ничего не возникнет? Это вопрос второй степени. Он тогда ответа на этот вопрос не знал. А в-третьих, все-таки я думаю, что про Аполлонию, кстати, про другие спектакли Кшиштофа Варликовского тоже не стоит говорить, не упоминая то, что произошло в Польше в такой общественной дискуссии, в общественном нашем польском самосознании за последние, 20 лет, может быть, 10-15. За последние 20 лет мы сами себе придали очень сильное ускорение, я бы так сказал, в том, что мы считаем нашей историей, что мы считаем героизмом, а кого мы считаем жертвой, как мы сами себя вели во время Второй мировой войны, где есть разные табу, которые сознательно или подсознательно мы скрывали. Этот вопрос возник даже после спектакля, во время обсуждения, когда драматург за флип-театра Варликовского сказал, что он об этом не думал, это все было в воздухе, в крови, но сейчас он может сказать, что то, что он слышал от своей бабушки, где-то в половине 70-х годов, он бы сейчас назвал, каким-то расизмом даже. Это прозвучало, и мне кажется, что и сам Варликовский, и его актеры, а стоит подчеркнуть, что это люди, с которыми он работает постоянно. Дело не только в театральном ремесле. Ему не нужны актеры, которых вот сегодня он работает с такими, завтра с другими. Ему нужны люди, которых он понимает и которые понимают его. Не только в театральном смысле, но в жизненном. Что это огромная работа вне театра.
Марк Родзион, Ксения Полыктова, пожалуйста.
Мне кажется, сопротивление зрителей обусловлено не только темой, не только нежеланием и отсутствием привычки говорить о таких вещах, но и сопротивлением театральному языку, который был представлен. Я смотрела на зрителей, когда спектакль окончился, и зал был поделен ровно пополам. Половина стоя аплодировала, половина сидела и демонстративно не аплодировала. И я слышала, уже выходя из театра, что люди вообще говорили о том, что это не театр, что это такое. Такие же отзывы я слышала и на небольшом рассказе в театре ДОК. То есть есть некое сопротивление, что может быть на сцене и чего на сцене быть не должно. И, безусловно, это очень сложный текст, это многоголосие, которое требует действительно подготовленного зрителя, который может считать эти аллюзии. Я не думаю, что стоит воспринимать этот спектакль как спектакль о Холокосте. Это некая редукция, которая, в общем, умаляет его достоинство. Я думаю, что справедливее говорить о том, что это о травме, о страдании, о жертве, о смысле жертвы. Тогда действительно этот спектакль раскрывается во всех измерениях. Говорят о нем как о спектакле о Холокосте, тогда это слишком много. Театральная репрезентация Холокоста эффективнее, если это маленькая история, где оптика перенастроена на человека, на отдельную судьбу. И в этом смысле отсылки к греческой драме менее эффективны парадоксальным образом. Если мы смотрим на Аполлонию как рассказ о Холокосте, тогда финальная история Ривки Голдфингер и ее отношения с сыном Аполлонии наиболее человеческая, наиболее эффективна. Но мне кажется, спектакль не только об этом.
Я думаю, Ксения, что, возможно, история Холокоста, история трагедии стала причиной для создания такого сложного театрального текста, который мне напомнил еще один культурный источник, литературный. Это огромное эссе Симоны Вайль, переведенное у нас Сергеем Аверинцевым, о Троянской войне, которое было написано в начале Второй мировой войны. Максим Павлов, пожалуйста.
Я попробую защитить этот спектакль с точки зрения театра все-таки. Мне кажется, это театр. Другое дело, что Борис Владимирович очень четко сказал о внеэмоциональном воздействии этого спектакля. Вот у меня было то же самое ощущение. на протяжении всех 5 часов, которые, честно могу сказать, смотреть было трудно, потому что в спектакле очень много текста. И хотя я немножко знаю польский, но все-таки этого недостаточно для того, чтобы смотреть столь сложно организованный театральный монтаж, да, монтаж текстов, разных и стилистических в том числе. И в польском языке, по-моему, вот эта стилистическая разница очень чувствуется. Эмоционально я почти ничего не чувствовал. Рождение спектакля, как это очень часто бывает в больших театральных постановках, начинается после спектакля, тогда, когда вы все время к нему возвращаетесь. А в тот момент больше всего поразило то место, где разыгрывался этот спектакль. И не только потому, что это театр армии, и не только потому, что это классический амфитеатр, и с моей точки зрения, может быть, надо было выстроить всю конструкцию, закрыв партер и посадив людей в классический амфитеатр. Но и потому, что случилось на этой сцене вот за эти последние там полтора десятилетия. Потому что именно на этой сцене была поставлена Аристея Штайном. И здесь просто вот прямые цитаты, отчасти тот же самый текст. И если мне не изменяет память, именно на этой сцене впервые был сыгран Кант, когда Люпа приехал сюда, в Москву, и в том числе, по-моему, впервые в Москве мы увидели сценографическое решение, когда на сцене существует камера, бокс. И в тот момент, это было, наверное, в году 98-м, я думаю, где-то 97-м, это было такое, ну, своеобразное открытие. Варляковский действительно, наверное, в театральную эстетику не привносит ничего нового. Приемы архитектурного, сценографического решения, они, в принципе, все известны. Они отработаны в том же самом польском театре, в немецком театре. Но он удивительным образом, пользуясь этими достижениями, создает все равно новую конструкцию для создания новой пьесы. Вот тоже Борис Владимирович об этом в самом начале говорил, что с одной стороны это не пьеса, но с другой стороны, мне кажется, у нас есть все основания рассматривать самого Варляковского как автора новой пьесы. То есть он выступает как поэт-драматург, который, пользуясь как театральными достижениями сценографическими, так и чужими литературными текстами, делает то, что мы классически называем инсценировку, и придает этому именно сценическую, именно театральную форму.
Максим Павлов, «Свобода» в клубе АТФКЮ. Современная политическая история и история 20 века в польском театре и польской культуре. Директор Польского культурного центра в Москве, театровед Марек Радзивон. Журналист, автор спектакля «Груз молчания» Михаил Калужский. Историк, преподаватель РГГУ Ксения Полуэктова-Кример. Переводчик и социолог Борис Дубин. И заместитель директора музея кино Максим Павлов. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В нескольких российских городах сегодня пройдут акции против строительной мафии. Их участники требуют прекратить снос памятников архитектуры, вырубку скверов, парков и лесов для строительства домов и дорог. Митинги пройдут в Рязани, Самаре, Сочи, Тольятти, Перми, Новороссийске, Ярославле, Москве и Петербурге. В Казахстане проходят президентские выборы. На пост главы государства претендует 4 кандидата. Один из них – эколог Мэлс Элиусизов, проголосовал за своего соперника, действующего президента Нурсултана Назарбаева. В Шатойском районе Чечни в бою селения Начкилой убиты 2 боевика. Президент США Барак Обама выразил возмущение убийствами сотрудников миссии ООН в Афганистане. В своем заявлении Обама также резко осудил сожжение Корана американским священником, которое стало поводом для вспышки насилия в Афганистане. Тела 2 рабочих, считавшихся пропавшими без вести после цунами 11 марта, обнаружены в воскресенье на аварийной японской АЭС Фукусима Даичи. Ливийская оппозиция призывает НАТО продолжить авиаудары по позициям войск, верных Муаммару Каддафи, несмотря на гибель в субботу более 10 повстанцев, по которым предположительно нанес удар самолет сил коалиции. На западном побережье Кот-д'Ивуара в результате гражданского конфликта погибли или пропали без вести 1000 человек.
В Мексике с 2006 года пропали без вести тысячи человек, утверждают местные правозащитники. По данным Национальной комиссии по правам человека, работающей под эгидой ООН, за 5 лет, что прошли с момента объявления президентом Мексики Филиппа Кальдероном войны наркокартелям, пропали свыше 5300 человек. К судьбе некоторых из них, как полагают правозащитники, могут быть причастны сотрудники государственных служб безопасности.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте FAQ. Как говорить о современной истории, о политической истории 20 века средствами культуры? Что делает с этим польский театр на примере польской театральной программы фестиваля «Золотая маска» и, в частности, спектакля «Аполлония» Кшиштофа Варликовского. Мы говорим об этом сегодня с директором Польского культурного центра в Москве, театроведом Марком Родионом, журналистом Михаилом Калужским, автором спектакля «Груз молчания» по книге израильского психолога Данбар Она о детях нацистских...
«Груз молчания. Встречи с детьми Третьего Рейха».
Ксения Полыкова-Кример, историк, преподаватель РГГУ, переводчик-социолог Борис Владимирович Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Максим Павлов, историк, заместитель директора музея кино. Я бы сейчас хотела вернуться к тому, о чем Марк заговорил в первой части нашей программы, а именно к общественной дискуссии Польши, на фоне которой могут появляться такие спектакли, могут появляться такие художественные высказывания. Марк, пожалуйста, расскажите о том, как эта дискуссия выглядит. Это журналы, это газеты, это телевидение. Кто это спровоцировал?
Ну, конечно, это тема, которой хватило бы на несколько докторских работ, я так думаю. За последние 20 лет, грубо говоря, с начала 90-х годов, очень много интересных изменений произошло в нашем общественном польском самосознании. В основном это касается еврейской темы, евреев Польши и того, что случилось во время Второй мировой войны, что это Холокост, где это произошло, кто в этом участвовал, а кто только смотрел и ничего не делал, а кто что-то пробовал делать. Хочу назвать две фамилии, которые обязательно стоит тут подчеркнуть. Первая – это Ян Буанский, его текст в тыгоднику повшехным, очень такой серьезный, крупный, самый амбициозный еженедельник в Польше тогдашних годов. В 87-м году Ян Буанский, историк литературы, профессор Ягеллонского университета, написал большой текст, эссе в этом еженедельнике про одно стихотворение Чесława Миłosza, не знаю, как это звучит по-русски, «Бедный поляк смотрит на гетто». Это текст про то, где мы, поляки, как польское общество, были тогда, когда наших сограждан еврейских убивали в 41-м, 2-м, 3-м, 4-м году. Когда сейчас читаешь этот текст, ну, воспринимаешь все это спокойно, там на самом деле ничего нового. Но если помнить тогдашний контекст, половину 80-х годов, это было землетрясение, это был революционный текст. Первый раз большой еженедельник напечатал в большом тираже текст, который ставил вопрос поляков как свидетелей Холокоста, а может быть иногда и участников. Потом, конечно, стоит напомнить тоже книжку Яна Томаша Гросса «Соседи». Это не единственная книжка, но первая, которая была тоже с землетрясением, я не сомневаюсь, что это так надо называть. Это был, если не ошибаюсь, 2001 год. Там вопрос тоже, название книги «Соседи», и вопрос тоже касающийся польского участия в убийстве евреев как соседов, людей, которые жили вместе с нами. История одной деревни, где евреев, которые жили вместе с поляками, убивают именно поляки. Может быть, эти темы, они были и в каком-то научном плане. Были докторские работы на эти темы, хотя тоже, наверное, не очень много, и это область, которая не изучалась вот сильно в 80-е, а даже и 90-е годы. Но то, что книжка Гросса была продана в тираже 100 или 120 тысяч экземпляров, это научная книга, хорошо написана, ее можно читать в метро, это в смысле качества, это литература, но в смысле ремесла это научная, настоящая работа на серьезных научных исторических источниках. То, что потом в двух или в трех томах были изданы только рецензии, обсуждения, дискуссии, касающиеся этой книги, это получается отдельная библиотека. Сейчас я бы рискнул даже, что нет в Польше человека, у которого было бы, ну, среднее, более-менее образование, такого, который более-менее регулярно смотрит телевизор или иногда берет в руку любую газету, который бы не знал фамилии Гросс, и который бы не знал слова «соседи», и который бы понимал, что под названием «соседи» мы имеем в виду не только эту одну книгу, но огромную проблему, связанную вот с нашими соседами, с евреями, которые, с соседами, которые вдруг исчезли в половине 40-х годов.
Марек Родзион, Ксению Полукто, я хочу спросить. Ксения, я знаю, что у вас есть опыт работы в Будапеште и в Израиле. Как вообще относится центральноевропейская мысль к теме Холокоста сейчас? Какие репрезентации, какие, может быть, наиболее крупные направления работы?
В Центральной Европе при всей сложности, вообще, конечно, сам конструкт Центральной Европы – это неоднородная общность, при всей сложности отношения к этой проблеме, это воспринимается как часть своей истории. Стыдная, тяжелая – это часть истории, которая очень болит. Естественно, это часть истории, которая порождает политические спекуляции, идеологические спекуляции, но она призвана своей. Это было с этими восточноевропейскими, центральноевропейскими, правильнее говорить, нациями. Это введено в календари, это отмечается днями памяти в Венгрии, про которую, про Польшу я знаю немножко больше, чем про остальную Центральную Европу. Это маркировано в городском пространстве, есть памятники, памятные доски, монументы, которые отмечают места, гетто. И в этом смысле в Центральной Европе это может быть легче репрезентировать, потому что в Будапеште было огромное гетто, в Варшаве было огромное гетто, в Минске, в Риге, в Вильнюсе, в Каунусе, в большом крупном литовском городе были гетто. То есть это не история, которая происходила на задворках. В 90-е годы, в начале 90-х годов, например, даже Кучма и лидер Литвы, президент Литвы Бразаускас, принесли публичные извинения за историю, которая произошла в их странах во время Второй мировой войны, за вину своих народов в том, что происходило. Родители и Кучма, и Бразаускаса были признаны праведниками мира, им посвящены деревья в Ядвашеме. То есть это было неким актом признания. Большинство центральноевропейских наций подписали Стокгольмскую конвенцию и вступили в Task Force, который вводит Холокост как предмет изучения в школах. В России это не воспринимается как что-то, что имеет к нам отношение вообще. На этом круглом столе замечательном, который собрал театральных и польских критиков после спектакля «Аполлония», Марина Давыдова, которая написала в прошлом году статью «Тема без вариаций», в которой она утверждала, что эта тема незаслуженно обходит стороной русский театр и русское кино. Это не совсем справедливое утверждение, но тем не менее. Так вот, после того, как Марина Давыдова пересказала основной тезис своей статьи, сзади меня люди сказали, о чем она говорит? Холокоста в России не было вообще? Это к нам не имеет никакого отношения. Наверное, начать нужно с ликбеза, что к нам это имеет, если мы даже говорим о границах РСФСР, самое прямое отношение. На территории РСФСР было 40 гетто. Ближайшее к Москве – это Пушкин, и Калуга, это и Северный Кавказ, и Крым. То есть это наша история тоже, но нами она вообще не воспринимается как что-то заслуживающее отдельного разговора. Если вы этот разговор начинаете, реакция очень агрессивная. Почему вы нам это навязываете? У нас свои жертвы. То есть это жертвы не наши.
Почему, мы говорим с Владимиром Дубиным, обратим этот вопрос?
Совершенно точно, что для обыкновенных людей, да, людей с улицы, людей, которые ходят на работу, смотрят телевизор, ездят в городском транспорте, тема Холокоста, такого события не существует. Конечно, ни о какой принадлежности этого события к своей истории нет даже речи. В первую даже двадцатку событий 20 века Холокост не входит, когда мы задаем закрытый вопрос с подсказками ответов. Разумеется, там не слово Холокост, а там массовое уничтожение евреев, указаны годы и так далее. В первую двадцатку это событие не входит. Реакция на попытку заговорить об этом событии, даже и на уровне относительно просвещенных, образованных людей, это еврейские дела, это дела евреев. Вот у нас в этом смысле другая история, своя история, нам есть о чем и о жертвах, и о героях, и так далее поговорить. Второй момент. Конечно, сегодня в России, опять-таки на массовом уровне, и официальная власть, официальная пропаганда очень это поддерживает, требуется, конечно, совсем другая история, история, которая не будет беспокоить. Это история удобная, хорошая, парадная, победная. И если там будут испытания, то это те испытания, которые мы преодолели благодаря тому, что мы все как один, как известно, ну и тому, что нас вели правильные люди, которые, ну да, довольно большой ценой, но все-таки вот вывели страну в ранг мировых держав и так далее. Иначе говоря, нужна, а, державная история, Б, история победная, а если есть испытания, то это как бы наши испытания, мы их преодолели. В этом смысле, ну так, на массовом уровне, но, может быть, даже не только на массовом, представление об истории и даже той почвы, из которой вообще рождается идея истории и ответственности за историю, просто этого еще не произошло в России. Или уже не произошло. Но это так. Когда Марек говорит «общественная дискуссия», и он говорит это так же легко, вот как я говорю там «русская история». Вещи, которые как бы сами собой разумеются. Я, по правде сказать, не могу ничего припомнить такого. А ведь 20 лет, по меньшей мере, уже, в общем, более-менее полных свобод. Я не могу припомнить общественные дискуссии не то, что на тему Холокоста, но даже и на темы российской истории, за исключением, пожалуй, имени Сталина в связи там, с известной телевизионной передачей. Ну и, может быть, какая-то попытка дискуссии вокруг официального учебника, который, значит, выдает Сталина за эффективного менеджера и так далее, и так далее. Когда Марек опять-таки говорит, это было землетрясение. Я не могу вспомнить такую книгу из последних 20 лет, хотя были замечательные исторические книги. И нельзя сказать, что фактов нет, что они не опубликованы. Они опубликованы достаточно много. Есть замечательные сборники документов, в том числе о преследовании и уничтожении евреев на территории России, Украины, Белоруссии. Есть труды профессиональных историков, но, конечно, на уровень «Тегодника Повшехтего» или газеты «Выборчей» такого рода дискуссии не выходят. Но ведь у нас и таких «Тегодников», и такой газеты «Выборчей» нет. Где та газета, в которой могло бы прозвучать это слово? Где эта площадка? То есть, ну, 20 лет как бы не создавалось этих площадок, хотя, кажется, это первое, что надо было бы делать. И даже, и что называется, простые люди все-таки знают о том, что это было, но они не знают, что с этим делать. Как это обсуждать и зачем это нужно? Идея ответственности, потому что она же коррелятивна с идеей истории. Идея истории возникает там, где возникает ответственность индивида и группы людей за то, что происходило при них, за то, что они сами делали. Если этого нет, то тогда, значит, конечно, будет только парадная, официальная, победная история или история великих испытаний, которые мы, благодаря тому, что мы совершенно особые, мы сумели преодолеть. Вот и все.
Борис Дубин, Максим Павлов.
Здесь есть еще вот две какие особенности. Насколько я понимаю, например, на территории той же самой Украины, современной Литвы, Латвии, для массового человека это тоже не предмет рефлексии. Я знаю, что вот ситуация в Польше, почему мне так вот в моей жизни так получилось, что я в Польше был много раз, но вначале все эти визиты пришлись на начало 90-х, потом на начало 2000-х, потом вот в прошлом году. И три раза эта тема возникала в разговорах каких-то, и я реально вижу, как это изменилось. Это первое. Второе, мне кажется, что все-таки некая попытка, пусть не широкой общественной дискуссии, но разговора, была вокруг выхода книги Солженицына, вне контекста оценки самого текста, да, но тем не менее, это, наверное, единственный раз, когда это вдруг, ну, на фоне того провала, можем так сказать, это было практически пиком. Mm-hmm. Это был какой-то общественный интерес. А действительно, я просто в школе уже не работаю 6 лет, действительно в учебниках, в новых нет вообще никакого упоминания? Мне почему-то казалось, что, по крайней мере, в учебниках 90-х годов все-таки упоминание об этом было.
Вопрос Максима Павлова, Ксении Плоектовой.
Я делала проект об учебниках истории в школах, и это интересный очень вопрос, потому что учебников очень много, и зависит от решения школы и учителя, какой учебник вы выбираете. Московский фонд «Холокост» занимается разработкой программ и переподготавливает учителей, приглашает их на семинары, возит их в Яд Вашем и в музей «Холокоста» в Вашингтоне и дает возможность интегрировать этот сюжет в преподавание истории. Мне сказали, что вообще московские учителя не очень стремятся этим заниматься, а вот учителя из провинциальных школ очень рады этим заняться, потому что в местах, где память о Холокосте вплетена в местную память, где краеведы маркируют место расстрелов или гетто, там легче детям это преподавать, их можно водить туда, и, в общем, это более наглядно. То, что я видела в текстах учебников, меня, в общем, шокировало, потому что, во-первых, об этом всегда говорится в пассивном залоге, не упомянут агент насилия. Гетто образовывались, евреи заключались, они расстреливались. Кем, когда, при каких обстоятельствах и почему, об этом вообще не говорят. Это вообще такая модальность разговора об истории, которая характерна, кстати, не только для учебников, но и для, когда вы говорите с ветеранами, которые рассказывают про свой опыт, в котором они знают, кто совершал над ними насилие. Все равно это выводится за рамки разговора. Статистика манипулируется в этих учебниках. В одном из них я встретила цифру 7 миллионов погибших евреев. Эти цифры смешиваются с погибшими неевреями, хотя это другие обстоятельства и другое событие отдельное. Вот это тоже нужно подчеркнуть, что это эпизод, который должен рассматриваться sui generis, не быть вписанным в разговор о партизанах, об оккупационном режиме. Основное, что мне бросается в глаза в этих учебниках, что это очень маргинальный сюжет. Он в некоторых учебниках выделен 10-м шрифтом среди 12-го, то есть он вообще даже на странице выглядит очень маргинально. И это разговор о том, что к нам не имеет отношения. Примеры даются из истории Франции, из истории Болгарии, где местные жители спасали, про непосредственно оккупированную территорию Советского Союза разговор, как правило, не идет. Разговор о Холокосте – это всегда разговор об оккупации и коллаборационизме. Это стыдные аспекты. И это тоже сюжет, который, как правило, выводит за
пределы обсуждения.
Да.
Максим Павлов.
Я просто вспомнил, как раз мы по поводу детей стали говорить. Я так получилось, что в Освенциме в прошлом году побывал первый раз. Я придумал основное содержание предмета России в мире, на что нужно потратить деньги. Нужно всех свозить в Освенцим и в Норильск. Для меня это одни, вот за последние годы, одни из сильнейших потрясений. Это Норильск. Причем в полярную ночь надо везти не летом, надо вот везти, когда это черная пурга. Но на 5 минут вот оставить на этом морозе. И это скажет лучше, чем любой учебник. И вас Освенцим.
Свобода в клубе «Арте и ФКЮ» – современная политическая история, трагическая история 20 века. А можно ли говорить о ней художественными методами? Хочу Михаилу Калужскому слово передать. Я на территории русской литературы, или, точнее сказать, русской поэзии, могу вспомнить одну чрезвычайно важную книгу. Она называется «Семейный альбом», и написал ее Борис Херсонский несколько лет назад. Тоже вопрос, театр или не театр. Стихи это или не стихи? Это такое драматургическое представление истории еврейской семьи и некоторого круга еврейского одесского и тех трагических событий, которые эта семья переживала. Надо сказать, что в кругу поэтическом эта книга произвела огромное впечатление. Может быть, это одна из самых важных книг последнего десятилетия. Вот ваш опыт, Миш, как он выглядит?
Ну, во-первых, я заметил, что кроме поэтической книги Бориса Херсонского, очень сильной, я бы заметил, что еще существует написанное гораздо раньше стихотворение Евгения Евтушенко про Бабий Яр, которое, так сказать, тоже имеет свою особенную судьбу.
Ну, тогда я Роман Кузнецова надо вспоминать, да. Бабий Яр.
Значит, и должен сказать, что я был редактором, составителем нового издания книги Кузнецова, куда, кроме, собственно, Бабьего Яра, вошли некоторые выступления Кузнецова на радио уже после эмиграции. Так вот, должен сказать, что там было допечатано, по-моему, 2 или 3 тиража. Оно очень хорошо было распродано. Если вернуться к тому вопросу, я бы сказал, хотя спектакль «Груз молчания» по книге израильского психолога Дана Барона, он про реакцию детей нацистов на Холокост, конечно, в нашем контексте нужно говорить не только про Холокост, а, в общем, про ту редукцию, про которую сказал Борис Владимирович. Мне кажется, что это носит такой шизофренический характер. С одной стороны, мы, вот это вот коллективное «мы, Россия», наследники Великой империи, а на другом полюсе существуют слова президента Медведева, что Россия – молодое государство, ему всего 20 лет. Две крайности, в которых и существует российское общественное сознание. Но в любом случае, и что показывает даже не столько наш спектакль, сколько дискуссий после этого спектакля, который является и неотъемлемой частью вот этого проекта, что эта общественная или историческая редукция теснейшим образом связана с редукцией такой индивидуально-психологической. И я не знаю, честно вам скажу, что здесь первично, что здесь вторично, а может быть и нельзя говорить о первичности и вторичности, это некоторый сложный симбиоз. Мне казалось, что вслед, скажем, за Даном Бароном, автором этой книги, что принципиальным моментом для разговора о недавней истории и о том, как каждый из нас чувствует себя по отношению не только к историческим событиям, но и к конкретным действиям, скажем, своих родственников, принципиально важным является максимальная персонализация и превращение самого себя в субъект, я бы сказал, личного повествования об истории. Мне кажется, что в этом смысле монолог принципиальнее любого диалога, потому что, в общем, не очень понятно, с кем этот диалог вести, да? В тот момент, когда появляется «я», уже, может быть, что-то меняется. Проблема в том, что это «я» появляется очень трудно, очень тяжело, а иногда не появляется вовсе, думаю, нет нужды говорить о том, что аудитория нашего спектакля – это, в общем-то, кстати, образованная, интеллигентная московская аудитория. Выход за пределы «мы» очень тяжел. Разговор о личном переживании очень часто становится разговором о той же, страшно сказать, коллективной ответственности. Да, в контексте нашего сегодняшнего разговора коллективная ответственность звучит чудовищно. Этому есть много объяснений. Но, тем не менее, это иллюстрация не то чтобы тревожная, это уже тревожит те самые 20 лет, что эта общественная дискуссия не начинается. Я бы сказал, просто очень, очень характерная и удручающая. Это такой маленький срез того, как российскому общественному сознанию не хватает вот этого «я». Почему даже интеллектуал прячется за «мы» – это некоторая загадка, которую, видимо, нужно разгадывать какими-то другими средствами.
Михаил Калужский, Максим Павлов.
Но, с другой стороны, мне кажется, что этому внутреннему монологу непременно должен предшествовать диалог. И диалог, в первую очередь, с своим ближайшим семейным окружением. Потому что вот это выстраивание индивидуальной истории, семейной истории, которую мы фактически потеряли. Даже раньше она была, пусть в архаических каких-то формах, формах преданий семейного. Это то, что сегодня потеряно. Возможно, это связано с большей мобильностью населения. Но для меня лично одним из самых сильных потрясений было, когда я 6 лет назад... А у меня так получается, что бабушка и дедушка из центрально-западной Украины и Белоруссии происходили, и я вдруг узнал, что у меня были родственники, но довольно близкие, с другой стороны во время войны. Вот в буквальном смысле с другой стороны. Потом оказался еще более потрясающий факт в семейной истории, что когда они уходили вместе с немцами, они сидели в Кёнигсберге, а в буквальном смысле двоюродная сестра была с Третьим Белорусским фронтом, который этот, то есть они стреляли в друг друга в буквальном смысле. И когда это становится не фактом из учебника, из книги, когда ты видишь одного, ты видишь другого. Они сегодня, они общаются 50 лет после этого, они не знали, что так было, но так было. И это факт твоей, в том числе, индивидуальной истории, ты начинаешь совсем по-другому к этому относиться. Потому что просто монолог по поводу эстетических впечатлений, он может, конечно, быть продуктивен, но так ли он будет потрясать человека, и так ли он будет воздействовать на наше общее, в данном случае коллективное, в хорошем смысле, мы, историческое сознание?
Максим Павлов, Михаил Калужский.
Я бы ответил, что, возвращаясь, то есть, к главной тематике нашего разговора, в данном случае для российского театра было бы скорее актуально не Аполлония Варликовского, а небольшой рассказ Войчиха Земельского. И вот это тот самый пример монолога, который больше, чем любой диалог, потому что это, да, конечно, это театр, да, это, так сказать, one-man-show, сделанное достаточно искусно, но, тем не менее, это искренний рассказ о семейной истории, где каждый эпизод семейной истории, с одной стороны, подается очень эмоционально, с другой стороны, является предметом рефлексии. Вот мне кажется, что это тот вид и жанр, которому нашему театру сильно не достает. Я даже при некоторых фантастических обстоятельствах могу представить себе какую-то российскую Аполлонию на сцене театра российской армии. Легко представить копирование Аполлонии за счет вот этих внешних средств. Вот тебе и видео, вот тебе, значит, и живой вокал. Я с трудом себе представляю копирование подхода и проблематики Земельского в русском театре.
Михаил Калужский, я хочу Марка Родиона попросить рассказать о Земельском. Каково содержание небольшого рассказа?
Спектакль Земельского – это монолог молодого человека, который на самом деле внук главного персонажа, про которого он рассказывает. В довоенные времена это была очень богатая семья. После войны его дед был довольно известным общественным деятелем, актером, интеллектуалом. Во Вроцлаве это фамилия, которую все знают и до войны, и после войны. 5 лет тому назад, когда деду Земельского было, если я не ошибаюсь, 92 или 3 года, скоро он умер, выяснилось, что в архивах безопасности записано, что он был сотрудником польской безопасности в коммунистические времена. И осуждать такого человека очень легко, все написано, все в этих бумажках есть, и приговор даже, ну, сам собой разумеется. Но, по-моему, это доказывает спектакль Земельского, и это тоже моя личная точка зрения. Чем глубже погружаешься в эту тему, тем больше возникает знаков вопроса. Что ему грозило в половине 40-х годов или там в сталинские времена, которые, конечно, были мягче, чем в России намного, но все-таки тоже было не очень приятно, так скажем. что ему грозило в 1951-2 году, если он бы не согласился на это сотрудничество, на что он на самом деле согласился, на кого он писал доносы, вообще их писал, а может быть, это частично фальсификация, что ему самому грозило. Короче, где он сотрудник безопасности, а где он жертва безопасности? Вот это главный вопрос этого спектакля, и это вторая тема, которая является в Польше одной из главных тем и в общественном, и в политическом смысле. Вопрос сотрудничества с госбезопасностью тогдашних времен. Как это оценивать? Кто сотрудник циничный, а кто жертва? Иногда разделить это очень сложно. Я все-таки считаю, что многие из этих людей это были одновременно и жертвы госбезопасности, но и вообще этой системы. Вот это то, что касается спектакля Земельского, и он прекрасно вписывается, с одной стороны, в большую дискуссию и в современную польскую историю в общем плане, с другой стороны, в его личную жизнь и в историю его деда, непридуманную. Вот так именно, как мама, дядя и как сам дед ему рассказывает.
Марк Родион, «Свобода» в клубе «RTFQ», современная политическая история художественными средствами. Польская театральная программа на фестивале «Золотая маска», спектакль Кшиштофа Варликовского «Аполлония», историческая вина и ответственность, как она понимается сейчас в Польше и в России. Директор Польского культурного центра в Москве, театровед Марк Родион, журналист Михаил Калужский, автор спектакля «Груз молчания», историк и преподаватель РГГУ Ксения Пулоктова-Кример, переводчик-социолог Борис Дубин, историк Максим Павлов, заместитель директора музея кино. Вела программу Елена Панайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».